Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Так, дорогие друзья, добрый день. Это у нас сегодня уже на календаре 5 июня 2024 года. Это Россия.
5 июня 2024.
Санкт-Петербург. Как всегда, программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. А вот место у нас сегодня совсем другое. Дело в том, что в Петербурге сейчас Международный экономический форум. Поэтому наша привычная гостиница «Индиго» занята вся, то есть все номера пошли под участников форума, и поэтому я нахожусь в другой очень симпатичной гостинице «Мария» по адресу Мойка 26, и здесь будет идти обычная гостиничная жизнь, так что извините, если будут врываться какие-то звуки, какие-то картинки, поскольку мы работаем просто в баре гостиницы. Вот так сегодня сложилось. В городе экономический форум. Это всегда особое событие по сложности, в том числе и перемещение по городу. Итак, давайте вернемся к нашей передаче. Как всегда, принцип тот же. Мы занимаемся поисками истины, ибо истина делает нас свободными. И пользуемся лозунгом просвещения, иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот это, что мы будем сегодня делать. А тема у нас три. Ну, первое. Экономический форум, значит, экономическая тема совершенно неизбежна. Поговорим о налогах, о внесении предложений со стороны Минфина по изменению налоговой системы. И поговорим вообще, что такое налоги, как они работают, и чья роль, и кого по праву последней руки в определении налоговой политики. Это первое. Вторая тема, наверное, даже сделаем ее раньше, это парламентские выборы в Южной Африке, поскольку там произошли достаточно серьезные сдвиги, и вообще полезно посмотреть, как кипит парламентская жизнь в Южноафриканской республике. И третья тема на закуску – это Трамп, вообще американская избирательная кампания, поскольку разворачивается уголовная история, и, похоже, это новая и неожиданная, и неприятная страница в истории американского президентства. Вот такие вот три темы, которые мы сегодня попробуем обсудить. Итак, давайте поехали с налогов. Министерство финансов внесло в правительство предложение по корректировке налоговой системы, которая дальше пойдет в парламент, и если все будет принято, вступит с 1 января следующего года. Три ключевых блока. Вначале я расскажу, о чем идет речь, а потом мы обсудим смысл происходящего. Первый, наверное, самый важный блок – это изменение налога на прибыль компаний. Если раньше налог на прибыль составлял 20% прибыли, теперь будет 25% прибыли. Добавка 5%. С одной стороны, вроде немного, но если смотреть на что изменения, это на целую четверть предыдущей ставки. И если IT-компании раньше имели налоговую льготу 0%, налог на прибыль, то теперь тоже появляется 5%. И еще то, что касается компаний, есть определенные изменения в налоге на добычу полезных ископаемых. Это на самом деле наш самый кормящий налог, и надо, наверное, догадаться, поскольку мы в значительной степени сырьевая держава. А здесь изменения такие. Тот, кто занимается добычей, все, что связано с железом, там коэффициент увеличения будет 1,15, не очень большое. Тот, кто занимается удобрениями, количеством, мне очень повезло. Возрастание налога на добычу полезных ископаемых в 2,3 раза. Тот, кто занимается фосфором, в 2 раза. А тот, кто хочет делать азотное удобрение, то и он использует газ для производства аммиака, там возникает дополнительный акциз. Это 1200 рублей на каждую 1000 кубов газа, который используется в этом производстве. Вторая принципиальная, наверное, позиция – это налоги на доходы физических лиц. Тоже достаточно существенный элемент в нашей налоговой системе. И здесь вводится прогрессивная шкала, о которой так долго говорили большевики. Речь идет о том, что при более высоких доходах изъятие из каждого рубля начинает возрастать. И если вы, например, зарабатываете менее 2,4 миллиона рубля, ну, 200 тысяч в месяц, тогда у вас налог сохраняется, как и был, 13%. Если вы выходите за эти рамки от 2,4 до 5 миллионов рублей, то вот всю сумму сверх, которую вы заработали за год, она уже пойдет по ставке 15%. Если от 5 миллионов до 20, там ставка 18, от 20 до 50 ставка 20, и больше 50 ставка 22%. То есть изменения, как считается, коснутся 3% нашего населения, где-то 2,5 миллиона человек окажутся под дополнительным налогообложением. Но это как бы важная информация, в том числе и говорящая о том, какой уровень доходов у нас в стране, что все 97% граждан попадают под уровень 200 тысяч в месяц. Это, скорее, это отсекает почти всех работающих, получающих зарплату. И еще определенная непростая история предстоит малому и среднему бизнесу. Там очень много использовалась упрощенная система налогообложения, где люди платили определенный процент, скажем, с оборота, и малый бизнес определялся определенный уровень дохода за год, там до 250 миллионов было, определенное количество работников до 150 и определенная цена основных фондов. Сейчас увеличивается граница, с одной стороны, и расширяется до 450 миллионов, а с другой стороны, вводится такое новшество, что если вы имеете оборот больше 60 миллионов, а это достаточно мелкий бизнес отвечает, то вы можете сохраняться в старом варианте, а если вы больше 60 миллионов, то тогда вам придется платить НДС по той ставке, которая соответствует той деятельности, которой вы занимаетесь. Ясно, что это, конечно, далеко уводит всю эту систему от упрощенного налогообложения. Есть возможности у компаний там выбирать определенный режим, либо режим НДС, либо соответствующие ставки от общего объема, которые тоже варьируются от зависимости от того, насколько вы там мелкие или средние. Но в целом, если говорить, задача заключается как в том, она сформулирована, что те изменения налоговой системы, которые пройдут, они должны дать где-то 3 триллиона рублей дополнительного дохода в федеральный бюджет за год. Основной источник, основная дойная корова, предполагается, что это будет прибыль. Она даст где-то почти 60% того, что, так сказать, там добавится. Где-то 20% же получится от налога на доходы физических лиц. Ну и остальное, так сказать, все как то, что мы там обсуждали, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых и налоги на малые и средние предпринимательства. Вот такая, собственно, картина. И если мы посмотрим сейчас в целом на налогообложение страны, кто, как говорится, сколько приносит. Ну, самый большой вклад в налогообложение вносит налог на добычу полезных ископаемых, это где-то 23%, ну плюс-минус, там чуть-чуть меняется каждый год. 20% доходов это дает прибыль, чуть меньше тоже, в районе 18% это налог на доходы физических лиц, и прочие налоговые и неналоговые поступления это 30%, ну и там и акцизы, и платежи, и многое чего, и всякое разное. И вот теперь, как сказать, задается вопрос, как это оценить, как к этому подходить, как на это смотреть. Здесь, как всегда, есть разница в краткосрочных и долгосрочных целях общества и государства. И всегда между этими целями существует конкуренция. Традиционно считается, что демократические системы более склонны к работе с и ориентированы на краткосрочные результаты, потому что срок выборов, срок полномочий короток, поэтому там думать о том, что будет со следующими, не приходится. А с той системой, где происходит длительное правление, приходится думать о далекой перспективе, но в зависимости от ситуации иногда ну, общая картина складывается так, что нужно решать задачи здесь и сейчас. И тогда стратегическая перспектива откладывается в сторону, и решаются текущие задачи. Вот этой ситуации приблизительно находимся сегодня и мы. Что если рассматривать вопрос перевооружения экономики, если рассматривать вопрос там, импортозамещения, создания новых рабочих мест, а самое главное повышение производительности труда, тогда нужно уменьшать налогообложение. Так сложилась ситуация, что наша банковская система пока достаточно плохо обеспечивает кредитование бизнеса. И где-то считается, что инвестиции 10% – это банки, а 90% – это собственные средства, то есть это прибыль. Это, конечно, замедляет резко развитие экономики, потому что кредит является главным ускорителем развития. Так вам надо копить, 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 и вот вы что-то купили, стали больше производить. А здесь вы взяли вперед, мы их тормозим за то, чтобы, как говорится, подтянуть каких-то отстающих, с которыми, с многими надо просто вообще принимать разнообразный смысл. Если мы понимаем, что у нас экономика частная, да, и надо оставить. Другое дело, если человек, который зарабатывает большой объем денег, начинает покупать там дворцы, яхты и прочее роскошное потребление. И поэтому вот очень важная задача, важная тема, которая тяжело реализуется, но тем не менее этим необходимо заниматься, что переносить налогообложение с доходов на расход. Потому что, еще раз говорю, изымать деньги у человека, который хочет построить завод, перевооружить производство, создать лучшие условия труда, более экологическое предприятие, это вряд ли правильно. И мы понимаем, что сам собственник, если он успешен, он лучше разбирается с тем, как ему эти деньги инвестировать. Поэтому это очень сложная и дискуссионная проблема, но пока тяжело проходят варианты налогообложения роскоши, поскольку это затрагивает слишком чувствительно те группы, кто там пытается складывать все деньги, которые нажиты совершенно непосильным трудом, вот, вместо того, чтобы вкладывать в производство. А вот изъятие именно доходов, оно уравнивает, что называется, всех. И вот есть такая формулировка, очень правильная фраза, что общество должно отличать человека, который ради наживы создал банк, и человека, который ради наживы его ограбил. Оба хотели ставить своей целью стать богаче, но только один что-то создал, а другой что-то разрушил. И поэтому вот одинаково относиться к людям, кто создает предприятие, создает экономику, создает экономическую мощь, и тем людям, кто тратит деньги исключительно на личное элитное демонстративное потребление, вряд ли правильно. Говорится, конечно, о том, что здесь вот тем самым будет более справедливая система налогообложения, если мы сделаем прогресс. Но здесь вопрос опять вокруг чего делать эту справедливость. Можно поднять налоги всем, а можно кому-то поднять, а кому-то опустить. И тем самым облегчить бремя, например, малоимущих, и вплоть до возвращения к идее определенного минимума необлагаемого дохода вообще, не меняя в целом сумму поступления от налога на доходы физических лиц. Но мы понимаем, что сейчас задача ставится в первую очередь не в том только, чтобы совершить там акт восстановления справедливости, но еще раз хочу сказать, что задача ставится в значительной степени привлечение дополнительных средств в бюджет, которому на все те задачи, которые сегодня формулируются, реально не хватает. Но еще раз хочу сказать, что мы не можем смотреть на экономику только с точки зрения интересов бюджета, потому что бюджет, деньги, вопрос, опять же, их эффективного вложения, их контроля, крайне нетривиальная задача, и человеческий опыт показывает, что собственники справляются лучше, а прибыль возникает у тех, кто это делает лучше. А вот как они этим распоряжаются, как уже сказал, куда вкладывают, вот здесь и должна быть очень тонко настраиваемая налоговая система. Вот это все сейчас будет внесено в правительство, а дальше правительство все это вносит в парламент. И на самом деле, вот, чего мы это не всегда осознаем, окончательное решение как по бюджету, так и по налогам за парламентом, то есть за депутатом. Все всегда считают, что вообще они ни при чем, они никогда не любят брать на себя ответственность, но вот этот вопрос бюджета, вопрос налогов, это на самом деле ключевая функция парламента. С этого вообще начиналось в значительной степени движение в сторону представительства, в сторону выборных парламентов, в сторону общественного контроля за центральной властью. Все начиналось, как мы помним, с Великой Хартии Вольности. Это 1115 год, когда в конце концов баронов достало то, что король Иоанн Безземельный постоянно произвольным образом устанавливал поборы для того, чтобы вести войну, то для каких-то еще нужд, брал там просто представителей заложников, детей богатых семей брал в заложников, пока не заплатите, а иногда объявлял войну, собирал деньги и войну и не начинал, а деньги обратно не возвращал. И вот ключевой момент, с которого как бы начинался разговор, там две вещи, конечно, важно, это в некотором смысле неприкосновенность личности, что нельзя произвольно арестовывать, нельзя, так сказать, вообще вне всяких законов применять подобные острые операции по изъятию денег. А второе, самое главное, что все расходы, почти все там, за мелкими исключениями, там, коронация, свадьба старшего сына, вот такие вот вещи царской семьи, все должны получать согласие представительного органа на тот момент состоятельных региональных баронов. Конечно, король был отнюдь несчастлив от этого мероприятия, но это было просто военное действие, в результате которого короля поставили перед выбором, либо, что называется, ножичком по горлу, либо подписывали Великую Хартию Вольности. И этот документ считается основополагающим с точки зрения дальнейшего развития идеи представительства, и целый ряд статей до сих пор действуют в английском законодательстве. А вот эта идея, что никаких налогов без представительства, она стала центральной, вообще-то говоря, в становлении парламента. И парламент – это тот орган, который, представляя наши интересы, контролирует, сколько изымается, то есть налоговая система, и контролирует, как расходуется. Для этого там счетная палата и так далее, и тому подобное. А вот эти все полномочия на самом деле заложены за нашими представительными органами, были всегда, но не хотят либо не могут пользоваться. А во-вторых, когда вопрос, как говорится, об ответственности, говорят, нет, ну мы-то здесь при чем? Это вот правительство. Правительство только вносит, а принимает решение, еще раз хочу подчеркнуть, парламент. В этом отношении, конечно, мы не воспринимаем коллегиальные органы как некие полновластные структуры, но хочу напомнить, последний сюжет с этим связанный, что в свое время встал вопрос о экономической реформе и об отпуске цен еще на последний, на, как, ну, после окончания Советского Союза. И мы всегда говорим, что вот Гайдар, он там сделал то-то, он сделал все-то, но только никто не хочет вспоминать, что решение это принимал абсолютно полновластный орган, как съезд народных депутатов РСФСР. И этот съезд принял решение, а это обязательно к исполнению, что цены должны быть отпущены 1 декабря были 91 года, но Гайдар не справился, не выполнил решение съезда, отпустил эти цены только 1 января 1992 года. Но решение принималось коллегиальным органом. Ни одна политическая сила в тот момент, ни одна политическая партия не выступала против подобных решений. И многие партии, политические силы сейчас с удовольствием хотят сказать, что мы вообще здесь ни при чем. Да, хотя там 90 или сколько процентов, а то и все 100 членов съезда народных депутатов, это были представители КПСС, они принимали это решение, да, ну вот, а виноват исполнитель, который, оказывается, все взял и сам это придумал. Вот это вот те вещи, которые мы всегда должны помнить, что власть кошелька, ответственность за бюджет, ответственность за налоги, это все лежит на депутатах и на тех партиях, которые там присутствуют. И к ним, в конце концов, тоже надо задавать вопросы, потому что как ставится задача о льготах, привилегиях, пенсиях, зарплатах, так депутаты очень полновластный угол. Как ставят вопрос о том, а кто отвечает за решение, говорит, не-не-не, мы ни при чем. Мы, собственно говоря, тут что-то кнопочку нажали, а все, что это не мы определяем. Вот такая вот история у нас достаточно серьезная и непростая с налогами, которая предстоит, которая, в общем, говорит о том, что экономика становится более перераспределительной, условия для развития предпринимательства становятся более сложными, ну, не считая всего остального, о чем мы говорили, поэтому надо ожидать весьма и весьма таких строгих экономических режимов, в том числе и связанных с зарплатой, и надеяться на чудо, что вдруг вот через один день там все начнет прекрасно расцветать в предпринимательстве, а значит в экономике, довольно тяжело при понимании того, какие неотложные и краткосрочные задачи сегодня решает государство, прежде всего в военной сфере. И, наверное, вот пока по налогам мы остановимся и поговорим, прошу прощения, на следующую тему. Начнем перед перерывом. Это выборы в Южноафриканской Республике. В Южноафриканской Республике прошли парламентские выборы. Они там происходят один раз в 5 лет. И Южноафриканская Республика является парламентской республикой, где парламент формирует правительство, парламент избирает главу государства, это президент, и чаще всего президентом становится глава той фракции, которая имеет, партии, которая имеет большинство. Кроме всего прочего, помимо парламента, в этот раз на выборах как бы общего парламента проходили выборы и в девяти провинциях избирались законодательные органы. И дальше есть специальный совет, так называемый национальный совет этих провинций, куда каждая из провинций делегирует 10 своих представителей. 400 человек избирается в национальное собрание. Это нижняя палата, которая и избирает, как я сказал, президента, и которая формирует правительство. А вот этот вот национальный совет провинции в значительной степени, как и наш Сенат, является органом в большей степени контролирующим, надзирающим и наблюдающим. И с 1994 года, с самых первых выборов, традиционно центральное место и абсолютное лидерство у Африканского национального конгресса партии Нельсона Манделы, которая там вела борьбу там, с незапамятных времен, там, партия была вообще организована там, в начале 20 века, вела борьбу против апартеида. Колоссальный срок, как мы помним, 20 лишним лет Мандела провел на острове Робин, в удалении как бы, от берега на большие километры, откуда не сбежишь. И партия, конечно, завоевала за это время колоссальный авторитет, и она с 1912 года существует. И до последних выборов, в общем, держалась довольно неплохо. И в 2019 году получила почти 60%. А президентом страны является Сирил Рамафоса, представитель как раз Африканского национального конгресса. И казалось, что и в этот раз все будет точно так же. Но уже на уровне предсказаний, на уровне социологических опросов речь пошла о том, что в этот раз выборы пойдут не столь легко для Африканского национального конгресса, ему будет трудно удержать большинство в парламенте. Хочу заметить, что в выборах участвовало 70 партий, так на секундочку, 11 независимых кандидатов, там, значит, 62 миллиона человек населения Южноафриканской Республики, подавляющее большинство, 81% это черное население, африканское население. И 7 с небольшим процентов это белое население, которое значит, в очень большом объеме в 2004 году после окончания апартеида покинуло страну. И вот выборы прошли, и оказалось, что на этот раз партия смогла набрать очень, так сказать, неубедительный результат при не очень высокой явке, 59%, то есть рекордно низкая явка, это тоже много о чем говорит. Африканский национальный конгресс мог набрать там 40 с небольшим процентом голосов. Дальше пошел Демократический альянс, почти 22%. Партия такая, есть недавно созданная, Умконта Весизве, 14,5% набрала. Это тоже вопрос, сейчас я расскажу, как бы, откуда такие партии возникали, бывшего президента Джейкоба Зума, которого никто не ожидал, что она сможет столько отъесть преимущество национального конгресса. Дальше борцы за экономическую свободу, такие, в общем, экстравагантные левые, молодежное крыло, тоже из Африканского национального конгресса, 9,5%, а с 4 партии от 1 до 3,8, и все остальные там десятые доли процента. Вот такая вот история. И когда задавались вопросы, а в чем проблема? Ну, вот партия правит 30 лет, и выясняется, что очень большие претензии начинаются у граждан. Проблема налаживания эффективного управленческого механизма не работает. Коррупция, воровство, скандалы, перебои с электричеством, не работают надо жилищно-коммунальные системы. И в целом самые главные претензии, об этом мы сейчас поговорим после того, как сделаем маленький перерыв. Как всегда, половину часа перерыв, не уходите, продолжим разговор про Южную Африку, там есть много о чем поговорить с точки зрения наших интересов, ну а потом уже вернемся к нашему любимому персонажу Трампу. Перерыв.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Ну, я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Итак, давайте продолжать. Какие еще самые, наверное, принципиальные проблемы? Это очень слабый рост экономики. 2023 год дал 0,6% роста. И, кроме всего прочего, это очень высокий уровень безработицы. То есть в среднем безработица считает, что где-то находится на уровне приблизительно 33%. А если брать молодежь, там до 24 лет, то там вообще безработица иногда улетает до 60%. То есть просто фактически невозможно найти работу. И дальше начинается серьезнейшая, во-первых, борьба внутри партии. Партия начинает раскалываться на разные крылья, поскольку, как всегда, да, у победы 100 отцов, поражение всегда сирота. Был со скандалом, практически покинул свой пост предыдущий президент Джейкоб Зума, который обвинялся в различных там коррупционных схемах. Он в результате всех этих процессов сам не может участвовать в парламентских выборах, но, тем не менее, была создана новая организация, которая взяла славное имя у Конте Висизви. Для ЮАР это очень понятная вещь. Это боевое крыло Африканского национального конгресса. С языка зулу это копье нации. И именно Нельсон Мандела начинал свою политическую деятельность, но фактически в режиме такого нынешним понятия экстремиста и почти террориста, поскольку это боевой отряд. И, собственно, именно за участие вот в этом крыле Конте-Висизви он был осужден к столь длительному сроку. И поэтому, вот, взяв этот флаг, что мы возвращаемся к истокам, Джейкоб Зума, такой политик вот стиля Трампа, Муссолини, Жириновского, достаточно популист, в общем, получил достаточно большой процент, и все были сильно изумлены. Когда оказалось, ну, вот такая фигура, вообще погрязшая в скандалах, в склоках и прочем. Как видите, достаточно большой объем леваков, которые они смогли получить 14,5%, причем эти люди, 9,5%, прошу прощения, они приходят на, и до этого в парламент, там, в шахтерских робах, там, в подъездах горничных гостиниц, показывая, что они бьются за интересы трудящихся, и начинается борьба. Как дальше действовать? То ли продолжать механизмы рыночной экономики, а в рыночной экономике по-прежнему многие позиции занимают, в том числе и белые, то ли пойти по пути Зимбабве, которая была житницей вообще когда-то Африки, закончила вообще практически голодом, полной экономической катастрофой, чтобы последовательно просто изгнала все предпринимательское сословие из страны, постоянно занимаясь национализацией и конфискацией, например, изъяв все земледелие из рук белых, ну и лучшие поместья почему-то оказались в руках управляющего семейства. Да, только еда кончилась после этого. Вот борьба за то, как двигаться в режиме известных мировых тенденций, то ли пойти дорогой Зимбабве, вот сейчас серьезно обсуждается в Южной Африке. Сейчас Африканскому национальному конгрессу предстоит очень серьезные попытки построить коалиционное правительство, и поэтому не факт, что даже Сирил Рамафоса, может быть, сохранит пост президента, поскольку часто коалиционные партии могут потребовать какую-нибудь третью фигуру, нейтральную фигуру. И всегда известно, когда вы строите коалиционное правительство, то стоимость маленьких гирек, которые дают вам необходимые голоса до 50%, оказывается очень высокой. Они требуют очень много портфелей. Ну и вот, например, борцы за экономическую свободу требуют сразу пост министра финансов. И НК вообще опасается отпугнуть после этого всех инвесторов, включая иностранных, подобными действиями. Достаточно вот интересная ситуация. Так случилось, что я по приглашению правительства ЮАР был как раз в 1994 году с визитом в Южной Африке, встречался с очень многими руководителями, представителями разных партий. Это была одна из интереснейших поездок в ходе администрации президента, с министром юстиции, с председателем избирательной комиссии, с представителями партии, с мэром Кейптауна, там, с главой провинции и с исследователями. И очень много обсуждали, они была уверена, что вот сейчас белые уйдут из власти и наступит просто счастье, заживет. И я пытался им рассказывать о том, что на нашем опыте, как мы, казалось, тоже, как у нас всегда, вот знаете, прогоним царя, да, и заживем. Прогоним коммунистов и заживем. Прогоним демократов и заживем. И не получается. Вот тогда я рассказывал, что им было непонятно, что для нас, мы вроде все белые, а какие начинаются конфликты. И сепаратизм включается, и региональные проблемы, и представители разных политических сил. Ну и один там из профессоров в Дурбане как раз спрашивал как бы, меня с изумлением и ужасом, вы говорит, хоть кому-нибудь это рассказывали? Я говорю, я только тем и занимаюсь, что рассказываю, с какими сложностями предстоит столкнуться после того, как труба проиграет победу. Вот это вот сейчас мы и наблюдаем в Южной Африке. И это достаточно интересный тоже и поучительный, правда, опыт, что весьма непросто организовать жизнь, даже включив все вот эти вот демократические институты, не так легко создать управляемую, хорошо управляющуюся и управляемую машину, четко отлаженную экономику, четко работающий рынок, четко работающие государственные структуры, да просто обеспечить безопасность внутри страны. Ну, рядом есть такой, не совсем рядом с точки зрения истории, а с точки зрения позиции, территории, это Мексика, где правительство так и не может справиться с наркокартелями, там очередные убийства в процессе выборов, там мэры городов и прочее, и это просто реалии текущей жизни, несмотря на колоссальную помощь Соединенных Штатов по наведению порядка в Мексике. И вот Южноафриканский конгресс после 30 лет практически безраздельного хозяйничания в Южной Африке столкнулся с тем, что население предъявляет претензии. И с точки зрения внешней политики, Африканский национальный конгресс, конечно, всегда весьма, я бы сказал, уважительно и относился к, вначале к Советскому Союзу, а потом к России. И память о том, что Советский Союз во все времена еще апартеида поддерживал Африканский национальный конгресс, признавал его и выступал, там, поддерживал во всех там, позициях и голосованиях резолюции ООН против апартеида, это сохраняло вот такое определенное уважение к России, ориентации, по крайней мере, учет интересов России в политике АНК. Если мы посмотрим все те резолюции ООН, которые принимались по украинскому вопросу, где там подавляющее большинство стран выступало либо за эти резолюции, либо, что называется, там воздерживались, то вот Южная Африка всегда воздерживалась по там, тяжелым для России резолюциям именно из этих позиций. Например, позиции Демократического альянса, где собраны очень многие партии, они, конечно, совершенно другие, и там достаточно жесткая линия декларируется по отношению к России. Но Демократический альянс, вот такая вторая оппозиционная партия, слишком сильно расходится. Им очень непросто будет договориться, хотя так бывает, вот большие коалиции в Германии. И хотя там очень много было предвыборных, взаимных, достаточно оскорбительных заявлений. И ясно, что тогда, скорее всего, будут искать какую-то вот в этом варианте третью фигуру. Скажем, президента Демократического альянса еще менее вероятен, потому что ну, это белые, и это, эти моменты все равно очень серьезно учитываются. И пока еще исторический опыт апартеида, он вот закончился только вчера, 30 лет тому назад. Но, делая вывод, так ведь в целом, я хочу, всего прочего, заметить, что такая страна, которая выходила из тяжелейшей истории, так сказать, гораздо, наверное, менее образованна, чем Россия, в общем, осваивает тяжело, трудно, но весьма непростые формы конкурентной борьбы, политических процессов, и в разных провинциях результаты отличаются кардинально. Есть провинции, где традиционно там удерживают Африканский национальный конгресс подавляющее преимущество, а есть провинции, например, там, где Джейкоб Зума популярен, так они там вообще выиграли с разгромным счетом на эту провинцию. Там 70, грубо говоря, 4-18 к Африканскому национальному конгрессу. Есть провинции колеблющиеся, то есть очень сложная картина с точки зрения понимания и с точки зрения построения управляющей системы. Посмотрим, насколько они справятся с этим механизмом. Очень тяжелая парламентская система. Я всегда говорил, что она требует очень высокой политической культуры. И не исключено, что Южной Африке, Южноафриканской Республике вот по многим этим причинам это окажется не очень по зубам. Поэтому будем смотреть, как будет с этим справляться Южная Африка. И, в общем, где-то будем брать пример. Как страны, да, даже вот выходящие из такой сложной ситуации, с таким вот уровнем образования, тем не менее пытаются строить республику, пытаются строить демократические процедуры, пытаются строить общество, которое учитывает разнообразие, учитывает разнообразные интересы тех людей, которые там живут. Вот такая вот нетривиальная история и в Южной Африке, которую мы сейчас не очень обращаем внимания. Но иногда полезно вспомнить о том, как все это было, как все это развивалось. И последняя тема – это, конечно, дальнейший триллер, я бы сказал, и сериал «История Трампа». Трамп, присяжные заседатели по процессу в штате Нью-Йорк, где рассматривалось уголовное дело против Трампа, связанное с фальсификацией документации и вокруг выплаты денег порноактрисе Стоми Дэниелс за молчание по той связи, которая была у кандидата тогда в президенты Трампа с нею в то время, как он был женатым человеком, закончилось тем, что присяжные заседатели единогласно признали Трампа виновным по всем статьям обвинения. И сейчас, где-то в июле, ожидается, что судья будет выносить приговор. Так работает суд присяжных. Присяжные решают принципиально, виновные и невиновные, а профессиональный судья, который понимает и знает прецеденты, и законы, уже будет отвешивать в граммах, какое наказание. А там, вообще-то говоря, хватает на многие лета. потому что там разные оценки, что можно и за 20 с лишним лет получить за это мероприятие. Причем, конечно, речь идет не об уголовном деле, связанной там с моральными принципами Трампа. Это отдельная песня и отдельная история. Трамп никогда не выходил из скандалов, связанных с женщиной. Как бы, собственно, на этом началась его общенациональная известность. Первый раз я видел журнал, в котором была большая статья о Трампе. Это был 90, наверное, первый год. Он прославился тем, что приходил на всякие приемы с любовницей Марлой, которая была очень похожа на его жену Ивону Трамп, и представлял ее в качестве своей жены. Потом это вскрылось, и был большой скандал, и конгрессная Ивона Трамп подала на развод. Вот это как Трамп получил общенациональную известность. И здесь проблема-то не в том, что там деньги были, вот, и как это все происходило. Это уже будут разбираться избиратели, как к этому относиться. А в том, что эти деньги были проведены левым способом через избирательный фонд, как некие затраты на консультации, соответствующие показания дал юрист, и соответствующие показания, что она, когда она получила деньги, дала, собственно говоря, и сама Стоуми Дэниелс. Трамп все-таки, безусловно, отрицает, но, тем не менее, результат вот такой. И дальше встает вопрос, а как это вообще, как к этому отнесутся избиратели, в том числе, в первую очередь, республиканские избиратели. Надо сказать, что у Трампа очень стойкие сторонники, которые вполне ему доверяют, своему парню Трампу, который говорит, что это все просто преследование его со стороны вот этих вот демократов, которые развалили Америку, как он говорит, и уничтожили все институты. И поэтому как бы призывает всех сплотиться вокруг него. Но где-то считается, что 6% людей, отвечавших на этот вопрос, говорят, что они, в общем, будут колебаться, как себя вести, и это может оказаться весьма и весьма принципиально, потому что борьба между демократами и республиканцами идет, что называется, вот, они идут ноздря в ноздрю, и то, каков будет итог, зависит от ряда колеблющихся штатов, и в том числе от вот куда двинутся так называемые независимые избиратели. Надо сказать, что очень сильно тоже меняется, наверное, картина отношения, поскольку Америка достаточно такая религиозная страна, где более 50 человек считают, что религия играет существенную роль. Основывали ее пуритане, которые требовали, такие фундаменталисты от христианства требовали просто неукословного исполнения всех, так сказать, заповедей, там вообще жить тому, как написано в Священном Писании, вот, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это было совершенно железно, с очень жесткими наказаниями. И раньше вот, любые такие пятна на биографии, связанные с личной жизнью, мне вообще ставили крест на кандидате. Я помню, уже в какой-то из годов была избирательная кампания, где одного из кандидатов журналисты подкараулили утром выходящим из некого дома, который, так сказать, не являлся его личным домом, и с женщиной, которая не являлась в этот момент его женой. Но этого было достаточно, чтобы его избирательная кампания закончилась, он снял свою кандидатуру и больше уже никогда на политической сцене не появлялся. И вот Трамп, конечно, показывает совершенно уникальную историю, как меняется отношение, как состояние вот такой вот кандидат, опять же, я говорю, стилем Муссолини Жириновского настолько увлечь свою аудиторию, что она уже не воспринимает никакие возражения и готова двигаться за ним до самого конца. Что касается вопроса, а может ли он в такой ситуации избираться, в общем, да, поскольку, по крайней мере, сейчас все юридические исследования говорят о том, что нет прямых запретов на подобные вещи, потому что никто никогда не думал, что кандидат в президенты, чтобы его когда-то человек, который находится под уголовным преследованием или вообще сидящий в тюрьме, будет выдвинут партией на выбор. Ну, этого, в общем-то, я не ожидал никогда и никто. И поэтому сейчас, даже находясь в тюрьме, он в состоянии продолжать свою избирательную кампанию. Вот такая картина. Единственный вариант, который существует о невозможности занятия государственных должностей, и это описано в Конституции, это мятеж. Но это отдельное дело, которое связано с той историей захвата Капитолия. Оно тоже висит на Трампе, у него такие большие 4 уголовных дела, но пока оно откладывается. Скорее всего, избирателям придется самим решать, доверит ли Трампу руководство страной вот в ближайшее время. И заканчивая вообще разговор о Трампе, еще как бы успеем поговорить, а у Байдена тоже, как говорят, проблем в избирательной кампании, мы должны еще раз понимать, что Трамп фигура очень непредсказуемая, человек, который преследует только собственные интересы и надеется, что он последовательно будет вести с вами определенные там линию, даже если она будет для него неудобна, это бессмысленно. Все, что касается его заявлений, позиций, полностью диктуется тем, как, что сегодня поддерживается избиратель. И сейчас как бы получила известность его заявление, что если бы он был в овальном кабинете, то он бы так не допустил бы этого кризиса, в Украине сразу бы ударил по Москве, а если надо, сразу бы ударил по Тегерану. Вот. И как к этому надо относиться? Ну, как к предвыборному заявлению, которое нужно для того, чтобы привлечь внимание избирателей. Но это характеризует настроение избирателей, и это мы должны понимать, что эти настроения будут в значительной степени направлять деятельность и президента, и парламента, и в дальнейшем. И поэтому сбрасывать их со счетов нельзя, хотя понимая, что то, что он будет говорить на выборах, нет, совершенно не означает то, что он будет делать. И вот в этом смысле очень большая возникла проблема. Я уже неоднократно говорил, что если раньше кандидаты определяло партийное руководство, люди, которые, конечно, думали о своих интересах, но и думали об интересах страны и понимали, как сказать, как бы элитный интерес, что разнос страны на части однозначно не входит в интересы тех семейств, которые многолетне присутствуют и в экономике, и в политике. И сегодня кандидаты выбирают избиратели. И здесь полный разгул эмоций. И даже если мы еще раз говорю, посмотрим на наш подход к кандидату, то мы на первых позициях заявим, что это должен быть сильный, решительный лидер. И я думаю, что очень мало кто задумывается над тем, что еще этот лидер должен быть мудрым и осмотрительным. Это у нас где-то совсем далеко. Это биология. Биология всегда приводила к тому, что лидер стаи – это самый агрессивный, самый боевой, самый решительный. А вот сейчас сила каждой из ведущих держав такова, что качество мудрости и осмотрительности должны тоже стоять в этом списке, хотя мы не готовы принимать этого внимания при поиске кандидата. И вот серьезные исследователи, я еще раз подчеркну, говорят, что проблема сегодня демократических механизмов, что качества, которые необходимы для победы на выборах, качества, которые необходимы для дальнейшего руководство и управление страной, они начинают все больше и больше расходиться. Вот в этом та проблема, с которой вот довольно ярко видна на этих американских выборах. Ну и то, что касается ситуации вот, с избирательной кампанией Байдена, в какой-то момент казалось, что он снова на коне и выходит вперед. Казалось, вот, что они там смотрят по 10 параметрам основные политические моменты, которые, как выявлено во всех опросах, являются ключевыми для принятия решения избирателями, то по всем параметрам он стоит где-то на уровне поддержки 44%. Ну, не блеск, но и неплохо. И только по одному пункту вдруг пошло резкое снижение и уход там чуть ли не в районе 36%. И это политика Байдена на Ближнем Востоке. Израильско-палестинский конфликт, история сектора Газа. Мы знаем, что демократическая партия оказалась расколотой на, условно говоря, либерально-левое крыло и как бы левоцентристское крыло, поскольку все-таки левоцентристы в большей степени говорят о там, устойчивости, стабильности, государственных интересах, а леволиберальное крыло абсолютным приоритетом считает неограниченную защиту прав и свобод человека и гражданина. И именно это крыло требует остановить Израиль, невзирая на все, так сказать, там, последствия, причины и так далее, поскольку они считают, что вот, там, права на жизнь мирного населения являются абсолютным приоритетом, и все остальное должно быть подчинено именно этому. И Байден избрал и здесь ну, это стиль его правления, умеренную линию, стараясь, с одной стороны, оказывать поддержку Израилю, с другой стороны, не идти в жесткий подход, поддерживая любые военные действия против палестинцев, вплоть до определенных даже там санкций по отдельным военным подразделениям. И вот эта половинчатость очень часто, вроде как бы это компромисс, приводит к очень плохому результату. И это очень тяжело, когда у вас почему-то ваш электорат по какому-то принципиальному вопросу колется пополам. Потому что либо вы должны пожертвовать половиной, а когда вы начинаете пытаться найти какой-то вот такой компромисс, вы можете потерять вообще все. Потому что ни одна, ни другая сторона, если они расходятся в поляризацию, то они не дают, они как бы не готовы поддержать ваш компромиссный взгляд на мир и вашу компромиссную политику. Вы просто проваливаетесь между двумя разъезжающимися стульями. Вот это сейчас та проблема, на самом деле, с которой столкнулся Джозеф Байден. И мы должны понимать и будем видеть, что один из способов выхода из этой ситуации – это попытка как бы убрать этот пункт из приоритетов и политики, и обсуждения, и избирательной кампании, постараясь выдвинуть иные пункты на более высокую позицию, по которым у ядерного электората есть консенсус. Вот сейчас будем смотреть, какие пункты могут оказаться в более приоритетном положении. Не исключено, что вот как бы ситуация на Украине может оказаться в более приоритетном положении. Еще целый ряд позиций, вокруг которых Байден будет стараться строить свою избирательную кампанию. Но что касается его избирательной кампании, есть еще одна такая непростая проблема, что идет судебный процесс по отношению к сыну Байдена, Хантеру Байдену, который, в общем, такое разнообразное дитя, скажем, у политика, так бывает, и у нас тоже как бы достаточно примеров подобного свойства, и было, и есть, и будет, наверное. Он обвиняется в том, что когда он там получал разрешение на покупку оружия, он скрыл факт, что у него были проблемы с наркотической зависимостью. И в целом это наказуемое действие. И, в общем, надо понимать, что вот иногда не отдаем себе отчета в той системе, которая там работает, поскольку считаем, ну что, там пришел, раскололся, все рассказал. А дело в том, что самые серьезные сроки там присутствуют за лжесвидетельствование особенно под присягой. Если человек выдает ложь под присягой, то это можно только вот за это дело можно загреметь лет на 7. И если мы помним историю с попыткой импичмента президента Клинтона, то это, конечно, речь шла не о том, что он там совершил, опять же, морально наказуемые деяния с практикантой. Это вещь, которую должны оценить избиратели. А именно то, что он отрицал это под присягой. А потом поступили неопровержимые фактические доказательства, и республиканцы пытались раскрутить этот процесс именно по факту лжи под присягой. И поэтому вот эти вот любые неверные заявления, лживые какие-то сокрытия фактов – это большая проблема. Конечно, это не может не стать проблемой для Джозефа Байдена. Республиканская сторона будет раскручивать и этот сюжет, и дальше вести в раскрутку старый сюжет по поводу участия Хантера Байдена в деятельности одной из компаний украинской, протягивали, но видите, он здесь нарушил закон, и, значит, наверное, и там тоже все было, не было чисто. Но в целом надо сказать, что вот такая вот интересная история, когда правосудие в состоянии отправлять, так сказать, и судить и бывшего президента, и нынешнего кандидата, и сына действующего президента. И тут я хотел бы сказать, что вот когда доводилось видеть социологический опрос, американцы попрашивали, задавали вопрос о том, а что они считают, делает Америку великой. И как ни удивительно, там ни военная мощь, ни экономические позиции там не оказались на первом плане. И удивительно, что там почти 90% ответов американцев, что что делает Америку великой, они считают, что это система правосудия. И вот сейчас система правосудия вошла серьезнейшим образом в политические процессы, и я думаю, что система правосудия может сказать очень серьезное слово и повлиять на то, как будут происходить выборы, поскольку, еще раз хочу сказать, что американцы в среднем с большим уважением относятся к своей судебной системе и доверяют ей. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться. Но вот, а в целом надо сказать, что это, конечно, тяжелая страница, поскольку американцы всегда гордились, что там 45 президентов, да, и всегда ни один из президентов не оказывался под коррупционными расследованиями, и ни один из президентов не попадал под уголовные преследования. И многие президенты гордились своим бессеребренническим подходом. Например, тот Джордж Вашингтон отказывался вообще какие-то деньги брать за представительские расходы, там все оплачивал из собственного кармана и отказывался брать деньги за то, что он там возглавлял армию в войне за независимость. В конце концов, предъявил все свои расходы и сказал: покройте все мои расходы. Обезды лошадей, парикмахер и так далее и тому подобное. Вот. А Гамильтон, который тоже на одной из деньгах находится, он вообще был горд тем, что он пришел во власть и ушел ровно с теми же средствами. И вот теперь тяжелая история, мрачное пятно, когда бывший президент оказывается под уголовным преследованием и уже признан виновным по серьезным уголовным статьям. Вот такие вот истории мы затронули сегодня. Я хочу пожелать всем хорошей погоды, хорошего настроения. Мы занимаемся поисками истины, как я уже говорил, ибо истина сделает нас свободными. Эта программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Сегодня мы выходили из неожиданного места под названием «Отель Мария Мойка 26». Надеюсь, что вам было хорошо слышно и хорошо видно. Всего хорошего и до встречи в следующую среду.